В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Сегодня 14 ноября. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня у нас с вами, как и всегда, целый час. 8 800 333 1706 – наш номер. Он прямой, вы можете нам звонить. У нас также есть наш сайт theos.fm, и у нас есть Viber и WhatsApp. Если он есть у вас, то вы можете нам написать 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это номер нашего Вайбера и WhatsApp. По традиции мы начинаем понедельник с нашего сайта. Нам пишет Галина. «Гнев Господень опять возгорелся на Израиль, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И дрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Это цитирование двух стихов из второй книги Царств, это 24 глава. Почему Господь спровоцировал желание сосчитать народ и потом сам же за это наказал Давида?
Ну, дело в том, что для Библии все, что происходит, происходит в контексте Божьего замысла. И для язычников в то время богов много, между богами сложные конфликтные отношения, и боги для язычников – это как, ну, представьте себе, вот есть, допустим, не знаю, там, слабая страна, которая пытается заручиться поддержкой влиятельных политиков в других странах. Вот им там всячески пытаются понравиться, всячески угодить. Но не факт, что из этого что-то выйдет, там может по-разному получиться. Кто кого пересилит. Вот для язычника такая же ситуация была в мире богов. То есть, конечно, к богам нужно подлизаться, нужно им что-нибудь принести, но что в итоге выйдет, не очень понятно, потому что боги сами по себе довольно непредсказуемая публика. И между ними конфликты. Чей бог победит, не ясно. Библия, если народ, который поклоняется какому-то богу, терпит бедствие, для язычников это было знаком того, что, ну, надо поменять себе бога. Мы поставили на этого бога, мы проиграли, выиграли люди, у которых другой бог, давайте себе поклоняться богу победителей. Вот Библия последовательно проводит абсолютно другую картину, что абсолютно все, что происходит в мире, является частью Божьего замысла. Все. И бедствия, которые приходят на народ Божий, они не означают, что народ, Бог Израиля потерпел поражение в конфликте с какими-то другими силами или другими богами. Они означают, что Бог так устроил в своем замысле. В этом есть определенный божественный замысел. И это не значит, что Бог непосредственно побудил там Давида что-то сделать. Конечно, Бог никого не побуждает к греху. Но это значит, что Бог допустил это в своем плане. Бог допустил это в своем замысле. И Библия подчеркивает этот момент, она иногда это попущение описывает как активное действие, чтобы подчеркнуть, что Бог контролирует все на свете. И поэтому Бог допустил, чтобы Давид впал в этот грех. И это было грехом, потому что производство переписи, оно рассматривалось как проявление неверия Богу.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. Инга пишет нам, какое значение древние запреты типа «не прелюбодействуй» могут иметь для современных людей?
Ну, запреты, они ограждают определенные ценности. Вот там, не знаю, как медицинский запрет, скажем, на нездоровую пищу, он ограждает мое здоровье. Вот заповедь «не прелюбодействуй», она ограждает семью, она ограждает верность, она ограждает человеческие отношения. Что Бог высоко очень ценят семью. В глазах Бога мужчина и женщина, которые любят друг друга, которые хранят друг другу верность, это отражение его любви и верности. В Библии много раз говорится, много раз сравнивается отношение Бога к Божьему народу как с отношением мужа к жене. Вот семья — это нечто чрезвычайно высокое в очах Бога. Верность, взаимная забота, взаимная преданность — это что-то необычайно высокое в очах Бога. И поэтому Бог говорит не прелюбодействуй, потому что прелюбодеяние разрушает семью. Это тяжкий акт предательства, тяжкий акт жестокости по отношению к пострадавшей стране. И вот вообще говоря, как сказать, у Клайва Льюиса есть очень интересное эссе там про право на счастье. И он там проводит интересную мысль, что почему-то в области сексуальных отношений люди спокойно соглашаются с тем, с чем они бы не согласились ни в какой другой области. Ну, например, если бы человек торжественно пообещал, взял на себя какие-то деловые обязательства, а потом бы их нарушил, ну, все бы сказали, что он кидал, жулик, презренный человек, с ним нельзя иметь дело. А когда человек принимает на себя гораздо более серьезные обязательства, соблюдать верность там жене или мужу, то это почему-то считается как что-то допустимое. Но в очах Бога это также недопустимо. Это такой же обман, это такая же жестокость, это такая же тяжкая несправедливость. И обман, жестокость и несправедливость, они остаются обманом, жестокостью и несправедливостью и в бронзовом веке, и прямо сейчас. И вот Бог говорит не прелюбодействуй, потому что Бог требует от нас, чтобы мы проявляли верность по отношению к нашим женам там, или, соответственно, мужьям.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть вопрос. Сейчас скажу, не подписался человек. Как христианство относится к кремации?
Ну, в целом, негативно. Хотя с точки зрения воскресения мертвых, конечно, Бог может воскресить тело человека абсолютно независимо от того, что с ним произошло. Сохранились кости, не сохранились. Был ли человек испепелен в эпицентре атомного взрыва в Хиросиме? Был ли этот человек, утонул ли он во глубине морской? Был ли он сожжен, рассеян, пепел по ветру? Это абсолютно не является проблемой для Бога. И это даже не является проблемой для вечного спасения человека. Если человек христианин, то абсолютно не важно, что с его телом произошло. Но имеет значение, как мы, оставшиеся здесь, по эту сторону вечности, обращаемся с телом усопшего. И погребение тела в земле — это исповедание нашей веры в то, что человек вернется, в то, что он воскреснет из мертвых, Бог его воскресит. И поэтому для церкви гораздо-гораздо предпочтительнее именно погребение в земле. То есть бывают ситуации, когда кремация — это такой вынужденный выбор, он нежелательный. Но он в любом случае нежелательный. Поэтому лучше, конечно, искать возможности усопших похоронить в земле.
Спасибо, Сергей Львович. Напишет нам Сергей Львович, что бывает во время литургии с теми людьми, которые в этот день не причащаются?
Ничего не бывает. Вы знаете, в разных приходах устроены, сложились разные обычаи, и вот где-то есть приход, где там весь приход причащается каждое воскресенье. Где-то подчеркивается, что обязательно исповедоваться перед причастием и присутствовать на вечернем богослужении. Люди, которые не причащаются по тем или иным причинам, они, конечно же, остаются христианами, они, конечно же, участвуют в богослужении, хотя в последнее время нарастает сознание того, что, конечно, более правильно, более уместно, когда все присутствующие христиане, которые не имеют каких-то тяжких неисповеданных грехов, которые бы их отлучали от церковного общения, должны подходить к причастию.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Олеся пишет нам: в некоторых конфессиях не крестят младенцев. Не боятся ли они, что ребенок может умереть некрещенным, попасть в ад?
Значит, в некоторых конфессиях действительно принято крестить только взрослых, поскольку считается, что крещение – это должен быть сознательный выбор, сознательное заключение завета с Богом. А в других считается, что, вот в частности, в православной церкви, которой я принадлежу, что правильно крестить младенцев, поскольку, когда мы, например, находим в книге «Деяний апостольских» «и крестился сам и весь дом его», там, очевидно, этот весь дом его включает в себя и младенцев. И в истории церкви мы не находим полемики по поводу крещения младенцев вот в ранней церкви, потому что если бы в ранней церкви крестили исключительно взрослых, а потом вошел обычай крестить младенцев, и это считалось бы чем-то, каким-то нововведением, мы бы наблюдали все-таки следы полемики. Мы их не видим, поэтому, вероятнее всего, крещение младенцев существовало с времен апостольских. Попадут ли некрещенные младенцы в ад, это вопрос, на который разные авторитеты в истории церкви отвечали по-разному. В католичестве средневековом сложилось представление о неком лимбе, месте, которое является не адом в собственном смысле, не раем, а вот такое промежуточное место, куда попадают некрещенные души младенцев. Но я думаю, что я в этом отношении несколько больше оптимист. Я верю в спасение младенцев, в том числе там, некрещенных, поскольку Христос говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие».
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим наш эфир. Евгений пишет нам: как вы относитесь к профессиональным нищим на инвалидных креслах в камуфляже с грудными младенцами и так далее? Лично вы подаете таковым в переходах, в пробках, на светофорах?
Вы знаете, надо определиться, какую часть денег вы намерены отдать на благотворительность, какую часть своего дохода. Определить, кто именно ваши деньги получит. И эти деньги тратить вот таким образом. Потому что у нас есть ограниченные ресурсы, которые мы можем потратить. И мы эти ресурсы должны как-то распределить. И мы должны понять, куда эти ресурсы идут. И вот если вы знаете, что, допустим, вы помогаете кому-то, кого вы знаете хорошо лично. Вот люди, не знаю, там, пожилой человек не может работать, пенсия очень маленькая, вы ему решили регулярно помогать. Или вы нашли благотворительный фонд, вы знаете, что это честные люди, вы знаете, что у них есть прозрачная отчетность, и вы им какие-то деньги регулярно переводите раз в месяц. Вот это то, что христианин может и должен делать. А наша благотворительность должна носить более организованный характер. И что касается людей, которые на улице просят, то тут нужно, конечно, проявлять определенную рассудительность, потому что, ну, бывает, например, человек явно просит на выпивку. Если вот те деньги, которые ему дают, его же убивают. Это ему люди не помогают тем, что они ему дают деньги на выпивку, они его этим убивают. И поэтому тут нужно, ну, с осторожностью. Вы не согрешите, если в этой ситуации не дадите денег. Но и это значит, что вы должны как-то выделить, понять, сколько денег я буду тратить на благотворительность, сколько я могу себе позволить. И пускай это будет небольшая сумма денег, но пускай это будет ежемесячно. Я принял решение поддерживать такой-то благотворительный фонд, или я принял решение поддерживать такую-то бедствующую семью и делать это постоянно, делать это регулярно.
Спасибо, Сергей Львович. Продолжим наш эфир. Напомню, что вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, наш номер. А пока я читаю с нашего сайта Сообщение от Олега. Чем вы собираетесь заниматься в раю? Всю вечность петь песни, это же скучно, скучно станет через час.
Ну, во-первых, представление о том, что в раю мы только поем песни, оно недостаточно, очень обедненное, но музыка действительно то, что создает нам представление о рае. Один писатель-атеист Терри Пратчетт, он писал, что он хотел бы умереть, сидя в кресле у себя в саду и слушая музыку Томаса Таллиса. Потому что музыка Томаса — это то, что может приблизить к краю даже атеиста. То есть вот некое переживание красоты и радости — и воспевание Бога. Вот музыка, великая музыка, это то, через что мы действительно прикасаемся к вечности. И мы можем понять, что да, вот я мог бы вечно воспевать этот гимн Богу, если бы я мог воспевать его. Вот, например, есть Томас Луис Виктория, испанский композитор, по-моему, 16 века. У него есть... рождественский гимн «О магнум мистериум». И когда я его слушаю, я думаю, что да, я мог бы вот вечность находиться внутри этого гимна. И мне бы это не наскучило. Но рай, он гораздо больше. И рай, он предполагает, как вам сказать, он не меньше вот этой нашей жизни. Он гораздо больше, гораздо разнообразнее, гораздо ярче. Он гораздо более насыщенный, он гораздо более богатый. То есть, попадая в рай, мы не попадаем в место, которое менее яркое, насыщенное, там, живое, чем то, что мы сейчас имеем. Мы попадаем в место гораздо больше, гораздо более насыщенное. Это как если бы мы, не знаю, видели сейчас 7 цветов, а вот там бы мы увидели 37. Или мы слышали только часть звуков, а там бы мы услышали все. То есть, оказываясь в раю, мы... приобретаем гораздо больше опыта, чем у нас было до этого. И Бог, которому мы возрадуемся вовеки, он, в принципе, неиссякаем. Он не кончится, он не прискучит. То есть в раю никогда не станет скучно, даже через миллион лет.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Вероника пишет нам, она рассказывает об истории, которую услышала, которую увидела даже по телевизору. И там был рассказ о девочке, о женщине, которая жестоко обращалась со своими детьми, пишет нам Вероника. Их забрали из семьи в крайне истощенном состоянии, весом 7 килограммов. С ожогами на теле они уже не могли говорить и даже глотать. Эту женщину лишают родительских прав, заводят уголовное дело, что вполне обоснованно, пишет нам Вероника. Но тут еще и дедушка этих детей, православный священник с 25-летним стажем, который не мог не знать о том, что творится в семье. И вопрос у Вероники, лишат ли этого священнослужителя сана, и следуются ли в церкви такие дела?
Возможно, лишат. Я не могу сейчас сказать заранее, но, возможно, лишат. И, понимаете, так бывает, и запрещение в служении бывает, там, лишение сана. Это время от времени происходит по тем или иным, значит, серьезным безобразиям, когда человека за поведение порочащее, не помню точно формулировку, но в принципе такая практика лишения сана существует.
Спасибо, Сергей Львович. Маргарита пишет, как в православной традиции интерпретируется тысячелетнее царство Христа и праведников, описанное в Откровении Иоанна Богослова. Оно понимается буквально или аллегорически?
Традиционное православное толкование – это то, что это время церкви, что тысяча лет – это символический промежуток времени, то есть это некая полнота времени, и это время, в которое церковь расширяется, Слово Божие проповедуется, Господь прилагает спасаемых к церкви, сатана связывается и изгоняется. По мере того, как проповедуется Евангелие, грешники приходят к покаянию и спасению. То есть это время церкви, вот время, в котором мы сейчас живем. И понятно, что тысяча лет имеется в виду символическое время, символическая полнота времени.
Спасибо, Сергей Львович. Николай пишет нам, может ли христианин гадать на картах Таро?
Ну, это довольно даже неожиданный вопрос, потому что нет, не может, не ворожите и не гадайте. И подобного рода оккультные практики, они очень решительно осуждаются в Священном Писании. То есть мы, если когда-то этим занимались, мы должны с этим решительно порвать, это решительно оставить. Это делает нас открытым, это делает нас уязвимым для духовных сил зла. И любые гадания — это то, что, несомненно, запрещено Богом, то, что нам ни в коем случае не следует делать.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Ой, я не буду представляться, просто вопрос хочу задать, Сергей Львович.
Да, конечно.
Можно, да, задать?
Да.
Православные церкви, поклоняются не только Богу, но там Деве Марии, да, молится. А в Священном Писании это запрещено. И более того, Бог сказал, что Бог ревнитель, говорится, и что вы никому не обязаны, не должны поклоняться только вот Богу.
Uh-huh.
Вот, как и прочим, там, Мать Марии, там, еще кому-то там, это, вот. Вопрос, это, мне кажется, вот больше как бы человеческое, потому что в Библии мы не находим, что Бог указывал именно на Мать Марию, что мы должны ей поклоняться, потому что Бог ревнитель только ему. Uh-huh. Вот, мне кажется, это более как бы вот человеческое, как вот иконы там, вот это uh-huh. все прочее.
Вы знаете, я бы тут провел разницу между почитанием и поклонением, поскольку Библия нам, например, говорит: «Бога бойтесь, царя чтите». Вот даже царю, даже земному правителю я должен оказывать уважение. Я должен оказывать там достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь. Там, даже там, представителям церковной иерархии я должен оказывать определенную честь. И, конечно же, эта честь не является поклонением, которое как-то их ставит в один ряд с Богом. Я, например, знаю, что в протестантских общинах люди, которые, большим уважением, допустим, пользуются Билли Грэм, это выдающийся Божий служитель, и ему оказывают почтение, его почитают. Или люди почитают, Уилберфорса или еще каких-то там Спержена, каких-то выдающихся деятелей. И всем понятно, что это не является поклонением Богу, это является благодарностью, почитанием там, людям, которые нам проповедовали Слово Божие. Мария занимает исключительное место в истории спасения. Это та дева, которая сказала Богу: «Да, да будет не по слову твоему», благодаря которой совершилось наше спасение, совершилось воплощение Сына Божия. Поэтому, разумеется, мы относимся с благоговейным почитанием к Марии. И я думаю, тут у нас не будет больших разногласий относительно его глубокого почтения и уважения, которое мы к ней питаем. Возможно, разногласие вызывает другое, именно практика обращения там, к Марии в православной церкви с просьбой о том, чтобы она молилась о нас Богу. Дело в том, что для православных, как и для католиков, церковь не разрушается, она не расторгается смертью, и наши братья и сестры, которые перешли уже в вечность, которые там у Господа, они продолжают пребывать с нами в одном теле церкви. И они там, на небесах, продолжают за нас молиться. И поэтому мы их просим: моли Бога о нас. И, собственно, можем вспомнить, как в Евангелии от Луки Мария говорит: «Отныне ублажат меня все роды». Вот в исполнении ее пророчества церковь и прославляет, и почитает Марию, и это, конечно же, не является поклонением, аналогичным поклонению, которое воздается Богу.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам: «Зачем Бог создал дьявола, если он заранее знал, что из этого выйдет, так как он Всевышний и все знает?»
Бог создал мир, в котором существует свободная воля. Поскольку любовь добродетель, праведность может существовать только в мире, где существует свободная воля. Я как-то попал на форум, где какие-то юные ведьмы обсуждали свои ведьмовские дела, и одна спрашивала, как правильно приготовить приворотное зелье. А другие ведьмы проявили почему-то неожиданное благоразумие и сказали, а тебе на что? Ну, хорошо, ну, допустим, ты опоила мужика приворотным зельем, там, накапывал ему там в чай, и он, бах, приворотился. Оно тебе надо. Тебе нужно, чтобы тебя полюбили свободно, потому что вот кто-то тебя полюбил, кто-то открыл свое сердце для тебя, или потому что ты подчинила его при помощи там черной магии. Оно надо тебе. Ну, и мы понимаем, что ну, не может быть счастья, не может быть подлинных отношений, когда одна из сторон не свободна. И вот Бог, Он хочет с нами иметь подлинные живые отношения. Он хочет, чтобы мы были Его семьей. И поэтому Он творит нас свободными. Можем сказать Богу «да» или «нет». Бог создает мир, населенный свободными существами. Люди и ангелы обладают свободной волей. И вот неизбежный побочный эффект свободной воли, что кто-то скажет Богу «нет». Кто-то воспользуется этой свободной волей неправильно. И, конечно, Бог знает, кто. Бог знает все заранее. Но Бог создал мир, в котором у нас есть реальный выбор. И кто-то из нас его совершит неправильно, это да.
Спасибо, Сергей Львович. Мы продолжим. Нам пишет на наш сайт, кто же у нас пишет, Галя. Галя пишет, может ли христианин быть фокусником? Фокусы тоже запрещены?
Нет, как раз фокусы не запрещены, поскольку фокусник, он никого не обманывает, он не занимается оккультизмом, он говорит, это фокус. Вот если бы человек пытался заниматься оккультизмом или человек практиковал, скажем так, вот грех появляется там, где есть либо оккультизм, либо обман. Если фокусник вам показывает фокусы и говорит, это фокусы, то к нему никаких претензий, он не грешит. Если он говорит, я великий маг, там, приехал жрец, знаменитый индийский брамин-йог, я вам сейчас, там, не знаю, излечу вас от всех болезней, только дайте мне денег, то он, конечно же, уже грешит. Но сами по себе фокусы, когда уже всем известно, что это фокусы, никто не пытается делать вид, что это что-то другое, это само по себе нормально.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Да. Сергей Львович, ну вот приходится возвращаться к вопросу, который мы с вами обсуждали пару раз в последнее время, потому что важно избежать путаницы сразу же в понятиях и определениях, и в терминологии. И я вот хотел бы продолжить разговор о том, что вы верите, будто бывают верующие атеисты. Потому что у меня к тем аргументам, которые вы привели, значит, возражение есть. Ну, с одним, я думаю, вы согласитесь, первое, что атеизм ведь это понятие, которое имеет отношение только к религии, ни к чему другому. Вот. Во-вторых, значит, нам с вами надо смотреть, кто, как говорится, первый начал, теисты либо атеисты. Очевидно, что это были теисты, а атеисты лишь возражали. Вот. И обязанность обоснования концепции Бога, с которой выступили теисты, лежит как раз на них, то есть на тех, кто утверждает, а не на тех, кто против нее возражает. Вот. Атеист у нас ведь может обосновывать свое возражение, но это не является его обязанностью, это акт его доброй воли. Значит, вот в-третьих, ну, суть, собственно говоря, в чем суть возражения атеистов? Они рассматривают идею Бога как часть гипотезы и говорят теистам, вот чтобы объяснить вот тот и вот это, гипотеза о Боге, в общем-то, не требуется, она излишняя. Вот. Ну и последнее, в-четвертых, Сергей Львович, ну не знаю, насколько вы в курсе, аксиомы, постулаты, гипотезы, они принципиально отличаются от фантазий, галлюцинаций, недостоверных фактов, поспешных обобщений, различных языковых ошибок при переводе и тому подобном, на которых, собственно, религия, базируется религия и теология. Аксиоматика принципиально отличается от догматов веры. Аксиом – это такое утверждение, которое принимается за условную истину. Для чего это нужно? Чтобы сформулировать гипотезы и теории. И совершенно это никакой не предмет веры. И вот, учитывая все вышесказанное, Значит, я утверждаю, что никаких верующих атеистов не бывает. Это плод заблуждения самих верующих. Вот такие дела. Спасибо.
Значит, в каком отношении я говорю о верующих атеистах? Вера в данном конкретном случае, о котором мы говорим, это принятие чего-либо без доказательств. Ну, поскольку сами атеисты используют именно это определение и его предъявляют христианам. Христиане, они верующие, веровать — это значит принимать что-то без доказательств. Я к христианской вере этого определения не отношу. Но раз атеисты выступают с этим определением, я опять-таки, я не говорю о всех атеистах, но вот там ряд известных атеистов. Докинс, Харрис, там, Богини, ряд других. Они говорят о том, что вот вера — это принятие чего-либо без доказательств. В этом отношении атеизм принимает свою картину мира без доказательств. При этом атеизм содержит ряд позитивных утверждений. То есть я понял, что вы сказали, что да, там доказывать должен тот, кто что-то позитивно утверждает. Вы утверждаете, что существует Бог, вы доказываете. Это понятно. Но атеизм сам по себе утверждает, например, что все наши мыслительные волевые акты сводятся к чисто материальным процессам в коре головного мозга. Это уже позитивный тезис, его уже нужно доказывать. Откуда мы знаем, что все наши мыслительные волевые акты сводятся к процессам в коре головного мозга? Да ниоткуда мы этого не знаем. Мы это принимаем в случае с атеистами на веру. Атеист верит, что вся реальность сводится к материи. Это тезис, который невозможно обосновать, и он просто принимается на веру. При этом, если атеист нам говорит, а это вот я принимаю это как работающую аксиому, но аксиома, ну что ж, мы тогда должны объяснить ему, почему эта аксиома не работает. Но вообще говоря, принятие чего-то без доказательств, ну это акт веры. Тут уж, я думаю, все-таки атеисты попадают. Вот поэтому, именно в этом определении веры в категорию верующих.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к нашему сайту theos.fm. Илья пишет нам, как вы относитесь к доктрине реинкарнации?
Ну, знаете, эта доктрина несовместима с библейским откровением по ряду параметров, по ряду причин. Во-первых, Библия прямым текстом обещает на воскресение мертвых и жизнь будущего века. И воскресение означает именно восстание в телах, то есть мы телесно воскреснем. Это значит, что между телом и душой человека существует какая-то фундаментальная неразрывная связь. Душа не ходит из тела в тело, она вот с этим конкретным телом связана, и она, это тело будет воскрешено. А второе, что важно отметить, Библия, когда говорит о посмертной участи людей, она дает определенную картину, что человек, когда он умер, он находится где-то, ну вот Библия называет это небесами. Мы можем, например, вспомнить преображение Господня, когда явились ему Моисей и Илия, с ним беседующие. То есть со времен Моисея и Илии прошли столетия, и тем не менее Моисей и Илия никуда не реинкарнировались, они где-то пребывают, откуда они могут прийти к Иисусу, вступить с ним в беседу. Мы читаем, например, что Иисус говорит богоразумному разбойнику, «Ныне же будешь со мною в раю». Вот как говорит один бывший индуист, он не сказал, ну хорошо, ладно, я прослежу, чтобы ты перевоплотился в священную корову. Нет, он сказал, «Ныне же будешь со мною в раю». И во множестве мест в Священном Писании мы находим вот эту же картину воскресения мертвых, которая с реинкарнацией никак нельзя согласовать. Еще один момент. Вот для библейского мировоззрения очень важно, что Бог вас и меня, и каждого сотворенного им человека лично любит. Питает к нам личную привязанность. Это значит, что наша личность для Бога является чем-то важным. В случае с реинкарнацией у нас вот эта личность теряется. Если я раньше был хомяком, Потом я был кошкой, потом я был собакой, потом я был человеком. Но я был грешным, довольно человеком, и стал я баобабом. И был баобабом 1000 лет, пока не помер. А потом я опять воплотился в, не знаю, там, быка. А потом я дослужился до человека опять. А где в этом всем я настоящий? Где вот моя личность, которая себя осознает, себя помнит? И само понятие реинкарнации, оно выглядит довольно непонятным. Вот еще Лейбниц заметил, что если бы я умер и в тот же момент родился и перевоплотился в китайского императора, то чем это отличается от утверждения, что я просто умер и в этот же момент родился китайский император? Что перевоплощается? Что именно? Покажите мне вот это «я», которое могло бы перевоплощаться. Поэтому, конечно, с доктриной реинкарнации библейское откровение не согласуется никак.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Это снова Станислав. Слышно ли меня в этот раз?
Здравствуйте, Станислав. Вас снова слышно.
Хорошо. Сергей Львович, ну, опять вы немножко меня не понимаете, либо, может, какие-то другие моменты улавливаете. Я же ведь сказал, что атеизм имеет отношение только к религии. И надеялся, что вы с этим, в этом со мной согласитесь. Атеисты ни про какие процессы в головном мозге не говорят. Они говорят только, отвечают только на один вопрос. Вернее, даже не отвечают, а возражают. Про то, что нет никакого чудесного Бога. Вы здесь путаете атеистов с материалистами. Это, само собой, не одно и то же. Атеист отвечает только на один вопрос. Есть такой чудесный Бог или нет? Все. Угу. Дальше на этом что-то можно основывать, ну и так далее.
Хорошо. Но, видите ли, атеист, он неизбежно приходит к материализму. Вот, знаете, я читал про какого-то философа, который атеист и при этом дуалист, но это вот большая редкость, потому что атеизм, он естественным логическим образом означает материализм. И практически любой атеист, которого вы встретите, он сразу вам сознается, что он материалист. Отрицание Бога, оно неизбежно приводит нас к провозглашению материи. Ну, как Владимир Ильич Ленин говорил, там основной вопрос философии, что первично, материя или сознание? Если первично сознание, то мы приходим к теизму. Некое сознание, которое все породило в итоге. Если мы это отрицаем и говорим, материя первична, то да, мы становимся материалистами. То есть атеист, он неизбежно приходит к материализму, и ему приходится уже это свое материалистическое мировоззрение как-то защищать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к нашему сайту theos.fm. Ольга пишет нам, почему нельзя верить просто без догматов?
Ну, потому что как только вы попытаетесь проявить вашу веру в каком-нибудь самом простом действии, вроде молитвы, вы неизбежно исповедуете догматическую веру. Ну, например, вот там есть православная молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Самая простая молитва. И в этой молитве я исповедую, что Иисус есть Христос, Он есть Сын Божий, и Он есть Судья, у которого я прошу милости. То есть я исповедую определенные догматы. Я могу этого не делать, но я все равно при этом исповедую определенные догматы. Если я не захочу исповедовать Иисуса Сыном Божьим, я тоже исповедую догматы, но другие. Любая, скажем, молитва, она неизбежно приведет нас к тому, что мы какие-то догматы неизбежно исповедуем. И тут возникнет вопрос, а истинные ли это догматы? А что мы вообще считаем об Иисусе Христе? Кто он такой? Я верю, так сказать, во что? И если, скажем, я полагаю надежду своего вечного спасения в Иисусе Христе, естественно, для меня будет чрезвычайно, чрезвычайно важным, кто он такой. И, конечно, я вот эту свою веру в Иисуса Христа неизбежно, тут не получится иначе, буду выражать на каком-то догматическом языке. Как только мы приступаем к таким простым действиям, как хотя бы молитва, мы неизбежно упираемся в то, что мы разговариваем на догматическом языке. Тут без этого никак нельзя обойтись.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Ваган пишет нам. Скажите, кто принял христианство первым, греки или армяне, и в каком году?
Вы знаете, я сейчас не вспомню точно даты. Я знаю, что армяне приняли христианство очень рано. Это один из древнейших христианских народов. Что касается греков, то первые греки приняли уже во времена Павла и апостолов. Государственной религией христианство стало в грекоговорящей Восточной Римской империи уже значительно позже.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. И у нас снова вопрос, снова с нашего сайта. Но что делать с воспоминаниями прошлой жизни?
Ну, прежде всего, откуда мы знаем, как мы их могли бы, так сказать, верифицировать? Когда мы сталкиваемся с определенными свидетельствами о духовной реальности, мы оказываемся перед необходимостью, эти источники как-то проверять. Вот у меня есть два конфликтующих повествования. Есть Библия с одной стороны, есть Иисус Христос с одной стороны, который мне говорит, что будет воскресение мертвых. С другой стороны, есть у людей представление о том, что нет, не будет воскресения мертвых, на самом деле имеет место реинкарнация. Кто-то здесь не прав. Кто-то ошибается. Я должен сопоставить вес свидетельств на той и на другой стороне. Я полагаю по ряду причин, что Иисус Христос есть откровение Бога человечеству, что он заслуживает доверия. Если Иисус Христос говорит, что будет воскресение, значит, каким-то образом свидетельства о прошлых жизнях являются ошибочными. Потому что для того, чтобы принять эти свидетельства, я должен отвергнуть слова Иисуса Христа. С другой стороны, что касается наличия этих свидетельств, их самих можно подробнее рассмотреть. Хорошо, какие-то проверяемые данные есть. Что-то человек вспомнил. Например, я вспомнил, что в прошлой жизни я был богатым купцом, закопал клад. А в этой жизни я вспомнил, где я его закопал. Я его пошел, откопал там, соответственно, сижу теперь на золоте. И у меня Дональд Трамп просит перехватить до понедельника. И тогда мы могли бы говорить о том, что есть определенные данные, что это так. А так, бывает, что человек пересказывает под видом своей прошлой жизни что-то, что он прочитал в книгах или романах. Причем не обязательно врет, вот так устроена человеческая память, что человек иногда конструирует ложные воспоминания. И поэтому я бы тут к этим свидетельствам отнесся бы достаточно скептически.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Я параллельно слушаю другое радио христианское. Там нередко возникает вот такое слово, секта. Я принадлежу не к православной церкви, а к протестантской. И для меня это слово очень неприятное. Может быть, оно кому-то другому, кругу людей относится. Объясните, пожалуйста. Мне неприятно это слово, для меня лично говорят.
Вы знаете, я думаю, что лучше использовать слово «культ», но тут что сказать. Секта – это религиозное объединение, которое мне не нравится. То есть это оценочное суждение, и разные люди могут называть словом «секта» все что угодно. Это говорит об отношении говорящего, а не о самом предмете.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся... Нет, мы продолжим с нашими звонками, потому что никто нам не пишет, но у нас есть сайт teos.fm. Итак, вы в прямом эфире.
Видимо, это снова Станислав, это я. Слышно ли меня?
Да, здравствуйте, Станислав.
Да, и вы тоже не болеете. Значит, Сергей Львович, продолжим тему терминов, правильного их понимания, потому что отчасти оно имеет отношение к предыдущим моим звонкам. Значит, мне кажется, что вы постоянно смешиваете понятия веры и доверия, и при этом еще и увязываете их как раз с атеизмом. Как я уже говорил, атеизм имеет отношение только к религии. И приводите примеры. Примеры употребления слова «вера» в быту, на который вы сейчас ссылаетесь, собственно говоря, к делу не относится. Вот такая бытовая фраза, «я тебе не верю», Даже если ее произносит атеист, это ведь такая вот устоявшаяся форма, но она к религии никакого отношения не имеет, само собой. И означает просто выражение недоверия. То есть было бы точнее именно так и сказать: «Я тебе не доверяю». Точно так же верить на слово означает доверять словам, не сомневаясь в их подлинности. И вообще, мне кажется, очевидно, что доверие – это ведь то, что до веры, а не во время веры. Это такое вот изначальное предположение, ну, либо о порядочности источника информации, либо о достоверности непосредственно самой информации. Вот. И поэтому, значит, когда вы говорите о существовании верующих атеистов, приводите пример Советского Союза, где, так сказать, взрослые дяди авторитетно говорили детям, что Бога нет, а те им, значит, верили на слово, то вы ведь на самом деле говорите не о вере детей в отсутствие Бога, а там, значит, об изначальном доверии как раз на слово, без совершения детьми каких-либо усилий по проверке подтверждения. Поэтому, значит, вот то есть с верой и доверием, я думаю, мы разобрались. Надеюсь, что вы это все поняли. Точно так же верующих атеистов не бывает. А вера и доверие не синонимы.
Вы знаете, нужно, опять-таки, что мы называем верующим? В каком смысле верующие атеисты? Веровать в данном случае, это предложенное самими атеистами определение. Веровать значит полагаться, принимать за истину что-то без доказательств, без обоснований. В атеистическом мировоззрении, да, материализм принимается без обоснования, он принимается на веру. То есть это именно является актом веры.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Я прочитаю вопрос с нашего сайта theos.fm. Разве представление о вездесущности Бога не противоречит догмату о существовании царства тьмы, где якобы господствует царь тьмы и его слуги черти?
Пример есть английский писатель Джон Толкин, который написал роман «Властелин колец». Джон Толкин является вездесущим в своем романе. Каждую букву этого романа он лично написал. При этом в этом романе присутствует царство тьмы, Мордор, там этот Саурон и его там слуги-орки. И это никак не противоречит тому, что творцом всего этого мира в целом, включая Саурона с орками, является исключительно Джон Толкин. Точно так же Бог... ничего не существует того, что не было бы сотворено Богом. Бог сотворил абсолютно все, в том числе... ангелов, часть из которых потом пала и стала, соответственно, чертями. Это никак не подрывает нашу веру во всемогущество и везде присутствие Божие.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу, поэтому спасибо всем, кто нам звонит, кто нам пишет, кто пишет нам в Вайбер и WhatsApp. Спасибо всем, кто просто нас слушает. Возвращайтесь к нам через неделю. Если вы хотите прослушать нас еще раз и еще раз и еще раз, то theos.fm, там есть все архивы наших передач. Спасибо вам еще раз. Хорошей недели.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.